Таким образом, Леви и Йосеф принципиально отдельны, противны идее порабощения. И не потому, что Арон а-Кодеш — это же нечто очень чистое, и поэтому носить по очереди то Арон а-Кодеш, то гроб с телом умершего неправильно, а потому что вообще работа, вот храмовое служение, оно принципиально отвергает идею порабощения евреев, поэтому Леви не несет Арон а-Кодеш. А Йосеф не может подпадать под власть Египта, попадать в рабскую зависимость от Египта, потому что он сам, наоборот, властвует над Египтом в полной мере. Но тогда возникает обратный вопрос. А если Леви и Йосеф настолько принципиально противны идее порабощения, ну, а следовательно, они не могут участвовать в том, чтобы они не могут положить начало порабощению этим своим участием в вынесении Якова из Египта. С этого порабощения началось, это главная точка была в нашем объяснении, то тогда не очень понятно наоборот, а как они могли вместо себя, вернее, как Яков тогда вместо них делегировал как бы от их лица Ефраима и Менаше. И Ефраим и Менаше, как мы сказали, становились их в полной мере заместителями. Они их подменяли, они не просто были, ну, еще двумя евреями, которые несли гроб с телом Якова, а они были их прямым замещением, они были их посланниками. И Рэбе дальше предлагает предварить дальнейшие рассуждения, начав их с вопроса о том, а на самом-то деле, как вообще кто-то из евреев мог находиться вне рабства? Дело в том, что египетское рабство было условием выполнения союза, заключенного еще между Всевышним и Авраамом, который подразумевал присутствие евреев в рабстве, где их будут порабощать, угнетать и так далее. Это вот условия игры, условия этого процесса, который в результате должен был прийти к избранию евреев, дарованию им Торы и началу такой вот массированной работы с миром, с еврейской стороны, которая должна была привести к жилищу, созданию жилища в Нижних и так далее. Так вот, как с этой точки зрения Леви и Йосеф, они могли не участвовать в этом, и как бы так особняком стоять отдельно и вообще принципиально быть отдельными от этого процесса. Рэбе начинает отвечать, мы с вами в прошлый раз остановились в середине пункта, что достаточно необычно для этих уроков. Рэбе начинает отвечать и говорит, дело в том, что изгнание – это не средство причинить евреям неприятности. Это не средство причинить евреям боль. Всевышний решил евреев поставить в сложное положение, создать им невыносимые условия существования. Не дай бог. Это средство достижения состояния евреями, в котором они смогут воспринять Тору и вот стать по-настоящему евреями, раскрыть то, что они являются избранным народом и так далее. Плавильная печь Египта, она должна была с этой целью их переплавить. А переплавка могла быть осуществлена только за счет за счет такого испытания тяжелого. Но дело в том, что это испытание, оно могло закончиться не переплавкой, а сгоранием, скажем, евреев. Вот такая сейчас мне в голову метафора пришла вместо залипания, прикипания к стенкам кастрюли, к стенкам плавильного котла. С мучения евреев в Египте, они могли их разрушить. Ну, как понятно, что человек, переживая испытания, он, в принципе, если он правильно их переживает, с точки зрения Торы, он всегда приходит к некоторому поднятию, потому что Всевышний не делает лой бетруния имбриейсов, то есть не делает своим творением такого нарочитого зла, просто зла ради зла. Любое испытание направлено на поднятие. Если человек переживает испытание, пробивается сквозь него, он устоял в испытании, то тогда он всегда приходит к поднятию, он всегда приходит к какому-то позитивному изменению. Но, наверное, каждый из нас знает и по своему опыту, редко, наверное, я не знаю таких людей, которые бы все испытания в своей жизни выдержали на пятерку, и вот все, что их не убивало, оно только делало их сильней. Разумеется, бывает и так, что человек испытания не выдерживает, тогда испытание его там ломает. Но он потом может, естественно, всегда все исправить, пока жив. Может каким-то образом перепрожить невыдержанное испытание, очевидно. Но так или иначе, бывает такое, что испытание убивает. Испытание не реализуется как средство поднятия. Так вот, для того, чтобы евреи, спустившись в Египте, там не сломались просто в результате этих испытаний, необходимо было, чтобы с ними вместе в изгнание спустилось некое начало, которое там присутствовало, некоторое начало, которое было бы выше изгнания и мотивировало бы их, как-то к ним обращалось вот так вот, чтобы прогарантировать, что то, что они из этого испытания выйдут с честью, выйдут поднявшись, придут к поднятию, дарованию Торы и так далее, как результату этого испытания. Таким началом были левиты, которые, вот с точки зрения объяснения Рамбама, которым мы завершили, Рамбана, простите, которым мы завершили этот урок, и левиты представляли собой такой вот слой творческой интеллигенции в еврейском народе, который даже с точки зрения фараона имел право на существование, да даже фараон не цеплялся к ним, чтобы они вот тоже занимались рабским трудом. Он понимал, что в любом народе, в том числе и в этом народе, должен быть такой слой. И вот они представляли собой, то есть они были не в чем, что мы доказывали-то, собственно говоря, основная наша мысль, что они были не вне изгнания, не отдельно от изгнания. Знаете, какой там анекдоте, что я в белой рубашке. То есть, вот они стояли не отдельно от народа, а они были вместе с народом, но просто изгнание должно было, как раз с точки зрения божественного замысла, как там Рамбан говорит в конце, «Басибосы», «Сиба мейзавая», то есть, что это тоже было обусловлено Всевышним. Они должны были участвовать как бы в изгнании вот в такой форме. Изгнание должно было происходить в такой форме, в которой некоторое колено, некоторое начало, некоторая часть народа, она присутствует в изгнании, не занимаясь рабским трудом, а занимаясь изучением Торы, вот, занимаясь какими-то возвышенными духовными вещами, несмотря на то, что все остальные занимаются рабским трудом. Окей, продолжаем мы страницу 240, прямо буквально с самого начала страницы. «Кумтли физе эйс». И получается отсюда. Получается, что по простому смыслу не имеется в виду, что какая-то часть евреев не была задействована, не принимала участия в египетском порабощении. Евреи вошли в Египет. Ну вот, с целью там пережить вот это испытание, а не ваше, с целью, в смысле, с точки зрения договора, который был заключен между Авраамом и Всевышним, они спустились туда единым народом, с единым существованием, кедию клошена косу кола нефеш лошен йохи табо митсраима шивим, в соответствии с тем интереснейшим оборотом, который использует Тора, когда описывает их спускание в Египет, называя их одной душой. Вся душа, да, необычное вы достаточно описание для народа целого, состоящего из тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч человек. Вся душа, пришедшая в Египет, хотя там тогда было еще не тысячи и не десятки тысяч, тем более там было 70, простите, тот был момент, когда еврейский народ был совсем компактный, маленький, но тем не менее 70 человек обозвать одной душой, это довольно своеобразно. И комментаторы поясняют, что вот не случайно при спускании в Египет евреи называются душой, вся душа, спустившаяся в Египет, там 70 душ. Это подчеркивает, в частности, то, что евреи спустились в Египет, будучи совершенно едиными, в частности, в плане спускания самого. «Нордербай сгивена кейн шутефус вицу дургендам шибут». Но при этом в еврейском народе существовало нечто вроде, в кавычки берет это слово, компаньонство. Каким образом пережить, каким образом пройти через это порабощение? «Восъедр шутеф мтудзен хэлэк». То есть, подобно тому, как в компаньонстве, ну, каком-то деловом сотрудничестве, скажем, деловом компаньонстве, компаньоны, собственно, почему они занимаются одним делом вдвоем, втроем, вчетвером, впятером, не потому что там, ну вот в том компаньонстве, о котором мы говорим, не потому что им хочется поделить прибыли на двое, на трое и так далее. Не, с удовольствием человек занимался бы делом один, всю прибыль забирал себе, но дело в том, что его способности ограничены. Работы слишком много, чтобы он ее один смог выполнить, он берет себе компаньона, который его дополняет в каких-то областях. Вот он берет на себя одну долю работы, другой берет на себя вторую долю работы, и они так вот сотрудничают. И когда компаньонство происходит, то каждый из компаньонов свою часть работы делает как бы из-за другого. Ну, скажем, если они вообще там, скажем, чередуются, посменно работают. То есть в понедельник один работает за двоих, во вторник другой работает за двоих. Или если они профессионально различные, то есть они взяли на себя разные функции в общем деле, то один свою функцию выполняет за двоих, и второй, и так далее. «Вейсейра мизо, и более того, виэйвера нефиш ваагуф восмя милы тавкиды фунгеды рейверев не яцмо и мизфальмгансен нефиш вашлихусы». Или даже нечто большее, даже, может быть, не компаньонство, говорит Рэбе, а может быть, как органы одного тела, в котором каждый из органов, он работает не для себя, или, скажем, для какой-то группы органов, а он работает для единого целого, для души, посланником которой он является. «Бакама иднис гивен димлеха сашибет бепоэль возгодзи гифодерт кедейца дур грайхен дем илуй». У некоторых евреев, у большинства, наверное, да, работа рабская была основным их занятием, они осуществляли рабскую работу, бепоэль, выделяет Рэбе, то есть, ну, вот на деле, что требовалось для того, чтобы достичь будущего поднятия, которое должно было пройти обязательно через этот этап порабощения, испытания. «Он шейвит леви ходзих на индем миштатов гевен». А колено леви в этом было задействовано, вот как компаньон. «Дургерндем кеях» тем, что оно наделяло силами за индик мойри лихолбны исруль тейро, мойрей тейро, будучи, согласно тому, что объясняет, скажем, Рамбам в законах Авойды Зоры, будучи профессиональными преподавателями, вот они были учителями еврейского народа, обучали весь еврейский народ Торе. «Ифнит нишка вен хасвешол, микойша ашибуд». То есть они своими, политруками, они своим влиянием на еврейский народ, они добивались того, чтобы еврейские, чтобы евреи, они не утонули, не нишкаверн, дословно, не утонули, не дай бог, в трудностях изгнания. «Ве адрабе», и более того, «дерграйхн отда милуй шалиды ашибуд». Более того, чтобы они таки достигли того поднятия, на которое было нацелено порабощение. Понятно, что если мы с вами переживаем испытания, это все, любое наше испытание является слепком с вот этого процесса, скажем, можем рассматривать любое наше испытание как слепок с этого процесса. И наоборот, из наших испытаний, выдержанных, невыдержанных, мы можем попытаться разобраться в том, что происходило в Египте. Вот понятно, что если испытание, если относиться к испытанию как к чему-то сужденному нам Богом и не случайному, к тому, что нам предоставляет возможность поднятия, то получается очень интересная ситуация. С одной стороны, мы переживаем мучения, переживаем какую-то проблему, с другой стороны, в этой проблеме в самой заложена наша возможность подняться. И если мы правильно переживаем испытание, то мы поднимаемся. А если мы неправильно его переживаем, то есть у нас не хватает сил почему-то, вот мы не додумываем эту ситуацию, не изыскиваем в себе нужного потенциала, нужных сил, чтобы прорваться через это испытание, то что происходит? Мы не только упускаем возможность подняться, скажем, а переживаем мучения, которые получаются в итоге мучениями просто попусту. То есть мы ввязываемся в какую-то мучительную, страшную ситуацию, которая несет в себе там массу страданий, а страдание, оно оказывается ни зачем. Потому что мы просто настрадались всласть, а ни к чему не прорвались в результате. Ну так вот, левиты, они устраняли такую опасность. Они обеспечивали то, что евреи, прорвавшись через испытание, что они прорвутся через испытание, тем самым реализуют испытание как нужную вещь. то есть прорвутся к ситуации, из которой уже будет понятно, зачем нужны были все эти страдания в прошлом. У Налдера Зейсгивен Нох Матнтейре также происходило после дарования Торы, когда евреи уже, разумеется, не были в Египте, вышли из рабства, ин Мидбар, в пустыне, Ундернох, Бекнесосом, Леорец, и далее при вхождении их в землю. Шейвит, Леви, Хупмхотнилькин, Хелек, Венахало, Инерц, Исруэль. Как известно, колено Леви не обладало уделом в земле Израиля. Это был принципиальный момент, и он подчеркивается Торой постоянно на протяжении там, огромного количества, огромного пространства текста после там, значит, выхода из Египта, что колено Леви, оно не имеет удела в земле Израиля. Из этого есть множество следствий, логических в том числе. Норгувда ла вейда завайла шерсейла и рейс дрохафа и шорим мишпотов от садиким лорабим. Но колено Леви, согласно тому же Рамбаму, оно изначально выделено Всевышним с одной целью, отделено, если быть ближе к тексту, отделено для того, чтобы служить Богу и указывать, вот это Рэба выделяет, указывать пути Его праведные и законы Его справедливые многим. То есть колено Леви вот с самого начала, еще с того времени, когда, собственно, один Леви был. И далее, и до самого конца, потому что эта функция, она не снимается с колена Леви, также и в изгнании, уже там после, и в следующих изгнаниях, и так далее. Они и в пустыне, и при вхождении в землю, и потом там в изгнаниях различного толка, которые, к сожалению, евреи перенесли не в единственном числе, они являются теми, кто дает наставление многим по поводу путей Всевышнего. Авая гуна халасе, и по этой причине у них нет удела, потому что Бог их наследие. Имеется в виду, так Тора определяет причину, по которой у них нет земельного наследия обычного. Воздос гумгодзих ойз гидри кипшуты инзейр авойда вышерузбе мешкан койлен и сиеза орн, что выразилось практически в их служении в мешкане, включая ношение Аарона Койдыш. Ношение Аарона Койдыш, наверное, можно назвать центральным служением колена Леви, то есть это самая ценная деталь мешкана, самая святая, вот, центральная. Центральный момент мешкана, скажем, перенесение его, наверное, центральная работа левитов в этом плане. Все как символ их святого служения. Велхиизги комендер фуншик кунам гою скуким лицорки амигдаш элаша альвиим боем тахтейгам пешлихусом. Вот это ношение деталей мешкана, обслуживание мешкана, его там сборка-разборка, значит, организация функционирования всех там мешкановых служб, осуществлялось левитами в том же самом качестве, тоже в качестве посланников всего еврейского народа. Опять цитата из Рамбама. Цитата из комментария Раши на Бамидбар в таком-то месте. Но совершенно органично продолжает рассуждение Рамбама на ту же самую тему, что все они нуждались в нуждах Мигдыша, в смысле все евреи нуждались в нуждах Мигдыша, а левиты, они боем тахтеем бишлихусом, выделяет Рэбе, приходили вместо них в их посланничестве. Унди Авейда, то есть Всевышний запретил обычным евреям приближаться даже к решению этих вопросов, к этим предметам, которыми они занимались. То есть он выделил колено Леви для определенного круга, для решения определенного круга задач, а внутри колена Леви выделил семью Кеаним для решения еще более внутренних задач, и к ним уже не все левиты могли приближаться к этим задачам. Но, тем не менее, за кого они решали задачи? Кааним за всех, включая левитов других вне Кааним, и левиты за всех евреев, находясь в их посланничестве, потому что в конечном итоге их услугами, как бы, результатами их труда пользовались все. «Ундиавейдов маханзи велт адира лой изборах зэндик ин велт». И работа по приготовлению мира, по совершенствованию мира так, чтобы мир стал жилищем ему благословенному, находясь в мире, «Годзих ойвгитон душ, душ шар шифты Исруэл», она осуществлялась благодаря другим коленам Израиля. То есть, вот, ну, вот опять, и здесь мы видим компанейство, компаньонство более широкого плана. Там мы говорили о компаньонстве в плане там, участия в проекте порабощения, в проекте египетское изгнание. А здесь мы говорим о компаньонстве в проекте преобразования мира, создания из него жилища в нижних, то есть решение, в плане решения ключевой задачи, с которой мир вообще был сотворен. Левиты, они как бы немножко на небесах, то есть они являются такой внедренной в мироздание небесной единицей, они занимаются вот самым-самым святым, и у них нет вообще никакой даже удела в земле, потому что они к земле имеют отношение постольку-поскольку. Они сами вот в земле не копаются, не ковыряются. Они занимаются другими, другими решениями других задач. Кстати говоря, не менее тяжелых, не менее трудных, скажем, чем ковыряние в земле. Но, тем не менее, других, другого свойства, другого сорта. И тем самым они обеспечивают вот такую небесную поддержку для евреев. Опять же, поддержку потом тому, как в Египте к этому рыба ведет. Такое же соотношение, такое же сочетание характеров деятельности в этом проекте, как и в египетском изгнании. А другие колена работают над над практическим преобразованием мира, будучи поддерживаемы деятельностью колена Леви. У Михайтайма Готаев Эй Шейвит Леви Гехадди Але Алис, и по этой причине колено Леви переживало вместе со всем еврейским народом все поднятия Илуим, Воздоровавадум, Вину и Сом, Год Гибрах, то есть все те поднятия, к которым привело выполнение договора. Помните, мы вчера как раз настаивали на том, Рэбе подчеркивал, что будут из договора между Авромом и Всевышним, договора среди частей рассеченных животных, та деталь, что евреи выйдут с великим имуществом из Египта, она являлась прямым следствием того, что их будут порабощать и там, притеснять, изнурять Ину и Сом. Так возникает вопрос, хорошо, но левитов-то никто не порабощал и не изнурял, почему же они в результате тоже вышли с большим имуществом и получили те же профиты, и, там, те же поднятия, тоже получили Тору, может, к ним тогда это не должно было относиться, но вот они сидели в Египте, не занимались рабским трудом, а кирпичи не носили, солому не собирали, так может, тогда к ним не имеет отношения и последующее. Нет, это была их форма участия в этом большом проекте. Это была их доля участия, их компаньонство. И они получают точно так же, как компаньоны, оба, вне зависимости от того, каков был характер их работы. Один, предположим, там занимался физическим трудом, а другой интеллектуальным обеспечением этого труда. И мы скажем, о, который занимался физическим трудом, он каждый день приходил домой весь потный, там грязный, значит, изнуренный. И он и должен тогда получать прибыль. А тот сидел там за кульманом и, знай себе, карандашиком чиркал что-то. А нет. Дело в том, что они оба были совершенно необходимы в этой работе. Они оба были компаньонами. И тот, который потел там на физической работе, он прекрасно понимал значимость. Да даже бы и не понимал, на самом деле. Вступил в компаньонство. Все теперь. Ну, хотелось бы считать, что он понимал ответственную роль и необходимую роль того, кто занимался интеллектуальным трудом, обеспечивавшим успех их общего дела. И наоборот, может быть, он себя ставил там, но он всего лишь технический, физический исполнитель. Вот примерно так же здесь. Поскольку левиты совершают очень важную часть общей работы, хоть она и отличается от работы абсолютного большинства других, там, других евреев, большинства других колен, они имеют долю, разумеется, во всех поднятиях, которые достигаются благодаря вот этому «Ваавадум вейну исом» будут порабощать и изнурять их. Перек хэс, в смысле пункт хэс. Отсюда также становится понятным, почему Леви и Йосеф нуждались в том, чтобы вместо них в вынесении тела Якова участвовали Минаши и Ефраим, инны си саруйны шильянки. Афальпия, зеалейн трогнзи трогнни таруйны шильянки фун Мицраим канал, несмотря на то, что они сами гроб с телом Якова не выносили из Египта, в гобнзи обергидарта райнгебн демкоях, они должны были вложить определенные силы фун зайнгехр фун шибут Мицраим. То есть, вот то свое, что выше египетского порабощения. Инди, Иберике, Швотим. Они должны были как-то передать их, эти силы, вложить эти силы в другие колена. Он досыс дур дэм вазэйрэ шлухим зайн зайнцэк мечтатвен сина саруйны шельянкев. И это произошло в данном случае за счет того, что их посланники, они поучаствовали в вынесении гроба Якова. Он дерибер, вот Янкев, ойзги клиб Минашева Ефраим Цузайн, Цузайн Тахтеем. И по этой причине Яков выбрал Минаши и Ефраима для того, чтобы они были вместо них Тахтеем. Вазе Зайнен, Дергемших фун Йосеф в Леви, поскольку они являлись продолжением Йосефа и Леви. Деркоях фун Йосеф в Леви. Силой Йосефа и Леви, Лахизайн Гехров, Маншибут Мицраим, которые выше Йосефа и Леви, выше египетского порабощения, кум таропендера вейда ин голус, она благодаря вот этому участию Минаши и Ефраима, она спускалась внутрь изгнания, спускалась внутрь евреев, ну скажем, обычных. У Вифрат, Вибе, Паштус, и особенно, если принять в расчет, что попросту Азминаши и Ефраим, Зангиборн, Гиборн, Энерс, Мицраим. Мы уже отмечали выше, что Ефраим и Минаши, они отличались тем, что они таки родились в Египте. И Ун Эйдер, Янкев, Издорт, Онги, Кумин. Еще до того, как туда пришел Яков, то есть они родились в Египте до того, как братья с Яковом спустились, все, ну, как, до того, как семья спустилась в Египет, то есть они к Египту имели особую причастность. Поэтому вот их кандидатура, с точки зрения наших рассуждений, их кандидатура в качестве посланников Леви и Йосефа напрашивалась в этом смысле, в этом деле. Он вайл Йосеф и Леви занят свои безундеры и фани миндергедра шеху цу шибет Мицраим кадилькаман. И поскольку Йосеф и Леви, они были отдельными, то есть, ну, в общем, они были не одним единым целым в этом вопросе, а их неучастие в вынесении тела Якова, ну вот, и неучастие в порабощении еврейского народа, оно имело разные причины, разные корни и разный смысл. В конечном итоге потомки Йосефа, они же были порабощены в итоге. То есть, сами потомки прямые Ефраима и Минаша, они же были порабощены. Непорабощенным осталось только колено Леви, ну и даже на уровне Леви и Йосефа мы по-разному объяснили. И сейчас будем углубляться, говорит Рэбе, да, в скобочках говорит Кадрикамен, как дальше будет объясняться. Они были разными, у них было разное кредо, которое не позволяло им внедриться, как бы, поучаствовать в этом процессе вынесения тела Якова. И вынесения тела Якова и порабощения евреев. Дериберзайна, но и Гевен, Базундер, Шлухим и наш Ефраим. Поэтому для них были разные посланники. То есть они не могли поучаствовать одним посланником за них обоих, так я понимаю. Тес. Дербюр Базе. Объяснение по этому поводу. Ну, на самом деле, на вопросы, которые мы ставили в начале беседы, мы уже ответили. Это мы детализируем уже, вот, если я правильно понимаю, сейчас разговор пойдет об индивидуальных свойствах, о индивидуальной части, как бы, в этом компаньонстве, скажем, возвышенной части компаньонства Леви и Йосефа, и как они с Минаши и Ефраимом сочетаются. Эштейт Элле Толдес Янкев Йосеф. Написано, ну, уже выше мы читали, в главе Ваейшев. Это порождение Якова Йосеф. из Мивуэр объясняется, аз дин Йонифун Янкин вавер нимших лимат алиде Йейсов, ба Йейсофен, алиде Йейсов, давайте на этом чуть остановимся. Ну, в главе, в начале недельной главы Ваейшев говорится, что такой странный оборот нам встречается, это порождение Якова Йейсов. Мудрецы задают вопрос, а как же так, порождение Якова, не только Йейсов далеко. Ну, там такая, такой сложный, на самом деле, толковательский момент. Сейчас не будем в это залезать с ушами. Но вот в конечном итоге удивление выражает то, что Тора в той или иной форме как бы заявляет, что порождение Якова – это именно Йейсов. Но у Якова, слава богу, было 12 сыновей. И дает объяснение. А, Йейсов, он был очень приближен к отцу. И было много различных мотивов на то, и в частности, то, что Йейсов, он был, интересовался Торой в очень большой мере, и вот отец передал ему все, что он знал, все, что он получил за время долгое обучение у Шема и Эвер и так далее. Вот все самое главное он передал Йейсову, поэтому Йейсов в первую очередь называется порождением Якова, хотя у него на самом деле есть много других порождений. Так вот, здесь Ребе как это определяет, опираясь на то, что говорится в Хасидусе, он заявляет нам, вот Йейсов, почему он называется порождением Якова, потому что он привлекал идею Якова вниз, в материальность мира, в мир, вовлекал идею Якова. «Боейсфен эйх ви гурет Мицраима», то есть в Йейсофе, в том числе, в той форме, как он спустился в Египет, в Иеркум Таропн Мицраим, из Мейр Мадригас Янкев Бегилуй, у него ступень Якова, мы говорили с вами выше, что Яков выше всех колен, ну, как любая причина выше всякого следствия, ну, вот, как любой отец выше детей, в определенном смысле, по существу своему, разумеется, в нем может быть раскрыто в меньшей степени то, что более раскрыто в детях. С точки зрения раскрытий он может уступать детям. С точки зрения существа он выше. В случае Якова и его сыновей, Яков ступень Ацилус, а сыновья его ступень Брия Цирасия. Ну, пускай будет Брия. Так вот, Йейсов, спустившись в Египет, сохранил в себе в раскрытии ступень Якова. «Он вибалт азен зайна вейда из добы гилы диашпоев он янкев», поскольку в его служении влияние Якова, оно было раскрыто. «Усзехар фон Мицраим». А Яков, как мы говорили выше, и в частности в прошлой беседе подробно это обсуждали, он принципиально выше Египта. «Из Митсад Йейсов не токи норд, ифн гэлэм вэгэстрафун Митсраим». Автоматически и для Йейсова было совершенно неактуально сокрытие египетское. «Эрэс шойлэт иф Митсраим, он дэрлоснит, дэм гэлэм вэгэстрафун голос Митсраим канал». То есть он властвовал над Египтом вследствие этого, вследствие того, что он духовно его превосходил. По этой причине он и материально в конечном итоге стал властителем над Египтом и не допускал никакого рабства. То есть при нем никакое рабство в отношении евреев было не актуально, в том числе не только по отношению к нему самому, а принципиально вообще применительно к еврейскому народу было рабство не актуально. «Машенкен шейвит Леви», что не так применительно к колену Леви. «Зайна нидгивен шойлет Мицраим», колено Леви не властвовало в Египте. Оно к власти не имело прямого отношения. «Зайн гивен зман фун голос Мицраим». И они присутствовали также во времена изгнания египетского. Они не могли предотвратить рабство, обеспечить то, что рабство было бы неактуально. Да, рабство актуализировалось на определенном этапе после ухода Йейсова. «Бизнес зман фун койша ашибут». Они присутствовали... То есть колено Леви продолжало свое существование, Йейсова давно не стало, потомки Йейсова тоже были порабощены, а колено Леви, оно находилось вне рабских работ на фоне того, что все остальные евреи, они были, да, уже порабощены и вплоть до вот самых-самых тяжестей изгнания, самых тяжких моментов. в завершении изгнания. У на фальпике инзайн заинем нит фартрункен геворнен дем. Несмотря на это, они не утонули в этом. Ве адраву фон шевит леви обнен бакуменем кеях. Более того, от колена Леви евреи получали силы на то, чтобы дурхтрогнитым гендем койша шибут канал, чтобы перенести вот эти тяготы изгнания, их тоже не затонуть. То есть, как Леви выступали в качестве таких спасателей на водах изгнания. Бизе золцу кумен дериса на эйр минахейших, вплоть до того, чтобы в результате из этого изгнания произошло то, что внутренняя Тора называет преимуществом света из тьмы. Бизе азаль едей Мойше веарон фон шевит Леви, вплоть до того, что благодаря Мойше и Аарону, которые тоже происходили из колена Леви, Мойше, Аарон, левиты, из Гивенди Гиула Шель Кол Исруэль произошло освобождение всех евреев. Леви Гидем Коях и Цу Ибер Махнедем Голус. То есть левиты, проще говоря, они наделяли евреев силой на то, чтобы переделать изгнание. Знакомый мотив, да, в Двар Малхус мы сейчас постоянно говорим о том, что освобождение – это всего лишь изгнание, переделанное изгнание, изгнание, в которое внедрена буква Алеф, в котором раскрыто присутствие Всевышнего. Вот левиты, они наделяли евреев способностью переделать изгнание. Он фундит свейн йоним кум таройс. То есть у нас получилось как? По отношению к Йосефу изгнание вообще не актуально, его быть не может. Йосеф и изгнание – две вещи несовместные. Леви сам по себе, вот для него изгнание неуместно, для него изгнание, вот как бы его собственное участие в изгнании не актуально, но он присутствует внутри изгнания, и наоборот, вот он работает над этим изгнанием, он работает над тем, чтобы защитить от опасности изгнания, от того, что вот, не, чтобы утонуть в изгнании других евреев. Фундит свейн йоним кумена рейс. И из этих двух идей происходит то, инун дур зейр шлухим, через их посланников, дитсвей и фаны авейда фун минаши вейфраим, происходит два типа служения минаши и ефраима, камерубес на зейр немен, как намекается их именами, вигере тамол беарук, как говорилось однажды подробно. Ну, в смысле, имеется в виду, в других беседах Рэбе об этом подробно говорил. «Минаши, вос никера ках киношани и лыким искол амоливы искол бейс ови». «Минаши», который называется таким образом от слова «киношани и лыким», «ибо сдвинул всесильный», я бы так, наверное, сказал, «всю мою». Все мое изнурение и весь дом отца моего, а номин воз дермонт азергенгефинзих и на норд воз махт фаргессен скол бейс ави ундерфар дарфер авек шпринген дерфун. То есть, что означает эта работа? Что означает это имя? Это имя напоминает как бы самому Минаше о том, что он находится в том месте, которое заставляет забыть дом отца моего. То есть, вот Всевышний сделал так, что я был перемещен в место изнурительного труда, в место изнурения моего. И весь дом отца моего был туда перемещен. И вот что я могу, что в результате этого я могу забыть дом отца моего. Ундерфар, дарфер, и по этой причине он должен оттуда выпрыгнуть, в кавычках, Рэбе говорит. Авек шпрингендерфун. Дос дрикт ойс, зайн чука вирхлет ницу фаргессен. То есть это имя, оно таким образом подчеркивает необходимость его стремления и решение не забывать Норцузайн Цугибунден Цубейсави, а быть привязанным к дому отца его. Глянул в комментаторов, почему-то Раши этот стих не комментирует, что меня всегда сбивало с толку, но я как-то для себя принял позицию, что ношани – это слово гида ноше, помните, там запрет седалищного нерва, потому что Почему он называется гид Аноше? Потому что он сдвинут был со своего места в результате схватки Якова с ангелом. Ну, и я решил, что это от слова «сдвижение со своего места». «Нашанья лыким из кола мули», то есть вот сдвинул, ну, я не очень понимал смысл этой фразы, но поскольку Рашин ничего не говорит, так, ну, наверное, так надо понимать попросту, что сдвинул Всевышний Йосеф, называет своего сына Менаше, потому что его всесильный сдвинул со своего места. А оказывается, вот других комментаторов сейчас я посмотрел в большом количестве, они в большинстве своем понимают это слово как корень, означающий забывание. То есть, вот заставил меня всесильный забыть в результате всех проблем, которые на мою долю упали, если я правильно понимаю вот в этом ключе тогда простой смысл этого стиха, «дом отца моего». Ну, здесь нам сам смысл самого стиха не так важен. Важно то, что само имя Менаше, оно указывает на забывание. Вот забывание своих корней, забывание своей принадлежности, скажем, в результате тех проблем, которые выпадают на долю человека. И вот для Менаше проще, то есть имя Менаше выражает понимание египетского изгнания как ситуации, которая дает, что Египет вот это вот место, которое заставляет забыть дом моего отца, и надо из этого как-то выбираться. Надо отсюда как-то вот бежать для того, чтобы не забыть дом своего отца, остаться с ним в связи. Воздосис дрейфина авейда восергоровит эйф нитсубавиркн верно фундер свива, то есть это работа, направленная на то, чтобы не попасть в зависимость от своего окружения, от своей среды, дурблайбн суги бун субей сави. То есть, вот Йосеф попал вовне еврейской среды, скажем, вовне своей семьи, оказался вырван из своей семьи, вырван из очень специфического, очень специального окружения святого, в котором он находился, и тем не менее, на прошлой неделе об этом говорили, в частности, тем не менее, он полностью сохранил себя. То есть, вот он каким-то образом умудрился, не будучи пастухом, как там его братья, которые специально занимались пастушеством во многих поколениях уже, для того, чтобы быть свободным для служения. Вот он, не занимаясь пастушеством, а будучи вовлечен в самую-самую круговерть будничного и вот, низкого, приземленного, он сохранил свою возвышенность над этим низким и приземленным. Вот эта идея Менаше. Аид зендикен голус дермонзи касейдер, да, ну, применительно к изгнанию, вот это такое стремление, понимание, что изгнание чревато забыванием своего источника, и вот намеренное стремление к тому, чтобы сохранить с ним связь, с источником, я имею в виду. Аид зендикен голус дермонзи касейдер азер гефинзих намацев восвил махн фаргесн бейсови. Еврей, пребывая в изгнании, он помнит о том, что, ну, вот, по умолчанию изгнание представляет собой такое состояние, в котором он склонен, подвержен тому, чтобы вот, в результате куда-то съезжать туда, в сторону от дома своего отца, забывать о доме своего отца. Он дос гуфа поэлт, и само по себе это, то есть поминание о том, что вот есть такая... Есть такое свойство, есть такая склонность, есть такая тенденция, вспомнил слово, к забыванию своего источника. Она фаргесен вос вил махн, так, дос гуфа поэлт, азер золнит фаргесен. Само по себе это заставляет его не забывать, сохранять память о своем источнике. Эрдергерт аздосес нидзайн мокин, он помнит о том, ощущает, что изгнание – это не его место. «Зайнорт из инбейс ови вамелех», то есть его настоящее место, его подлинное место, оно в доме его отца-короля. Ну, согласно, понятно, что отсылает нас к многочисленным притчам относительно принца, которого похитили разбойники, и вот он, находясь в разбойничьей среде, он сохраняет себя как принц, ощущая постоянно, что его место на самом деле в доме его отца короля, хотя он вынужден находиться в длительной вот разлуке, и в ситуации, в положении, в котором, может быть, ему надо бы переделаться уже, конвертироваться в разбойника. Но вот он сохраняет себя и в результате бывает вознагражден. Матин цудер авейда фун Йосеф. Это соответствует служению Йосефа. Возентикен Мицраим изба им гивен. Что вот именно он, находясь в Египте, вел себя каким образом? Он год зих он гигерт. Ощущал себя диашпоя фун Яков. Ощущал в себе воздействие со стороны Якова, дома отца своего Бейсави. Вос из гехер фарголус, который выше изгнания, вехеном вехестер фун Мицраим. И выше самого сокрытия египетского, в какой бы форме мы о нем ни говорили. Любое сокрытие было совершенно для него не актуально, как мы сказали выше. Дальше скобки. И надо сказать, что по этой причине Йосеф заявил «Ки лойхен ови, ки земи наша обихор, сим еминхо ал ройшой». Он, как раз вчерашний день в Хумыше, да, по-моему, «не так, отец мой, ибо этот первенец, положи правую руку свою на голову его». Ну, в процессе благословения, когда Яков вызвал к себе Йосефа с сыновьями, вот перед своим уходом хотел их благословить, ну, и благословил. В этом благословении было такое необычное место. Йосеф специально поставил своих сыновей таким образом, чтобы это было удобно. Правая рука, она пришлась на Менаше, который был первенцем, а левая рука пришлась на Ефраима, который был вторым сыном. Ну, и вот к его удивлению, Яков скрестил свои руки, как бы, то есть, ну, вот положил руки наоборот, то есть, правую возложил на Ефраима почему-то, а левую на Менаше. И в ответ на претензию его сына, что, мол, нет, не так, папа, не так делаешь, значит, вот этот первенец, а тот как раз не первенец, правую не сюда, надо туда. Он ему сказал: я все знаю, я специально, намеренно так делаю, поэтому не вмешивайся, сынок. Так вот, он остановил отца, увидев, что тот не относится к Менаше как к первенцу, и подчеркнул, что вот даже вот осмелился оспорить действия своего отца святого и сказать ему, что, мол, Менаше, он первенец, на него надо в правую руку класть. «Митца дер авейда фун Йосеф, виз дерикер авейда авыдес Менаше». Что мы отсюда видим? Что с точки зрения служения Йосефа, главным было то кредо, которое выражал Менаше. Главным в служении была идея Менаше. Вот это вот про не забываться, сохранять связь и так далее. Машенкин Ефраим, верт геруфен азэки Ефрани лыким берцуньи. Ну, вот здесь попроще, в смысле, с переводом имени, надеюсь. Что по-другому дело обстоит с Ефраимом, относительно которого, который назван Ефраим, от слова «при». От слова «киефрани элуким беэрес оньи» – «размножил меня, расплодил меня всесильный в земле нищенства моего». Ну, то есть, читая «в земле Египта», Рэба выделяет слово «в земле». «Дерилу виисен восверт ойвгитон давка ин хойших аголус». То есть, речь здесь идет о том преимуществе, которое достигается именно в земле изгнания. «Бизна нейфен фунхи ифрани», вплоть до того, что вот Йосеф называет своего сына Ефраим в связи с тем, ну, наверное, успехом, тем поднятием, с тем ростом и материальным, и духовным, который он приобрел в Египте. «Ин диа вейда, ун диа вейда кунт, он верт не стаев, ун дара вейда фун шевит лей». Вот такого рода служение, оно вяжется как бы больше. Оно происходит из служения колена Леви, возьми обекоихам вишлихусам, гобниден ибергимах дымхойших аголус, по их усилиями колена Леви, при поддержке колена Леви, вот и в качестве их, как вдохновителей этой работы, евреи переделали тьму изгнания, «Векашер и мияни эйсой кен ербе вехен ефроиц», и, как сказано относительно пребывания евреев в Египте, вот когда египтяне стали уже усиленно и намеренно строить козни против евреев, пытаться сократить их, снизить рождаемость, там, ну, вы помните вот все вот эти вот моменты, о которых говорилось в самом начале нашей главы, то тогда, чем больше они их угнетали, тем евреи плодились, размножались больше. То есть все их усилия ни к чему не приводили. Почему Рэбе здесь это выделяет? Выделяет он здесь «кашер еани эйсей», «яну эйсей», как чем больше они их «яну» от слова «ину», «вавадум виину эйсом» в договоре между частями рассеченных животных, будут порабощать и притеснять их там, и угнетать их. Вот чем больше их угнетали, выполняя это предназначение, которое было обусловлено договором между Всевышним и Авраамом, тем больше кенербе вехенефрос, тем они множились, и тем они укреплялись, тем они распространялись все больше и больше. То есть, вот это вот происходило Ефрани, от чего Ефраим. Ну, получается, Менаше – это представитель Йосефа, Ефраим – представитель Леви. Юд. «Штейт ноги кацуин Йосеф», сказано в Гилем, ведет как скот Йосефа. «Идн вернон геруфен бешем Йосеф». То есть, евреи называются в своей совокупности, в частности, ну, евреи называются Исроэль, по-разному называются евреи, еврейский народ несколько имен имеет. Каждый из имен описывает какую-то одну из сторон еврейского народа, но в частности евреи называются Йосеф, Цоин Йосеф, скот Йосефа. Валдерех зебна гецу леви шрайбдер рамбам, и подобно этому, то есть весь народ, он может быть сопряжен с Йосефом, с личностью Йосефа. И подобное этому пишет Рамбам аскедугмас шевит леви и скол ишва ишашен на двору хей арезен нискадыш и авай хилковин холосой хулу. Недавно, кстати, как-то в каком-то контексте это поминали. Вот Рамбам пишет, что не только колено леви, но и любой еврей, если его подвигнет дух его, то он способен осветиться, подобно колену леви, и прийти к ситуации, прийти в своей жизни, таким образом выстроить в итоге свою жизнь, чтобы именно Бог был его наследием. Выше мы говорили, что колено Леви не получило удел в земле Израиля, потому что Бог его наследие. Вот не только колено Леви, любой еврей, он способен прийти к подобного рода поднятию, то есть прийти, привести свою жизнь к ситуации, когда вы и я, вая хелки вы на холосей, когда Бог станет его долей и его наследием. Вальедеры, то есть, ну, отсюда, каждый еврей, он сопряжен в каком-то смысле и с личностью Леви, получается. Вальедеры годным коях, поскольку каждый еврей обладает способностью фуньейсов в Леви, и получаемой им и от Йосефа, и от Леви. То есть это не отменяет индивидуальности колен. Каждый из нас относится к какому-то колену, и на самом деле в абсолютном большинстве мы с вами являемся потомками, по всей видимости, колена Иуды. Так исторически сложилось. Ну, то есть у этого колена есть своя индивидуальность, ну, как, впрочем, и у Нафтоли, у Гада, у Дана, у какого угодно из колен, у каждого из них есть своя индивидуальность. Но, тем не менее, еврейский народ в целом, он не сопрягается с коленом там Гада или с коленом там Нафтоли, не связывается писанием, скажем, а с личностью Йосефа и с личностью Леви, с коленом Йосефа и с коленом Леви, наверное, так. С личностью Йосефа и с коленом Леви, да, связывается. Почему? Потому что в каждом еврее есть определенная способность, которая получается каждым евреем от колен Йосефа и Леви, цуштейн, гехер, фундем, голос. Что это за способность? Находиться выше изгнания. То есть в каждом из нас, несмотря на то, что мы работаем внутри изгнания, есть способность находиться выше изгнания. Нитнор, аздерголос, мготниткин, шлита и фаидн. То есть изгнание не только не имеет, не обладает никакой властью над евреем, евреем Норфаркерт, но напротив того, Аид Верта Балабайс, Эйв, голос еврей, является хозяином над изгнанием. Он индем зайн фаран дицвей даргас. В этом есть две ступени. Фриер кум де мейфен фон Йосеф шигу мелех бегойве. В начале первой приходит ступень Йосефа, который Йосеф шигу мелех. Йосеф не может выносить гроб с телом Якова, потому что он король. Сейчас король. Мештелзи хавек гехер фун голус. То есть ставит человек, человек ставит себя над изгнанием, он мевертен гансен нит не спал фундинсхейнес выхуду фун голос и достигает, вырабатывает в себе, наверное, так, раскрывает в себе способность никаким образом не пугаться, скажем, не возбуждаться какими-то испытаниями, не отчаиваться от испытаний изгнания. Ундернох осит, а после этого в будущем, в кавычках, человек способен подняться и к более высокой ступени, лейвиш, осид, ласейс, заарейн, откуда берется слово осид в будущем, да, как мотивируется то, что лейви не может выносить, Йосеф не может выносить гроб с телом Якова, потому что он сейчас король, а лейви не может выносить гроб с телом Йосефа, потому что он в будущем будет, даже мы удивились с вами, он сам не будет в будущем, а потомки его там через долгий срок, в будущем будет носить Арона Койдеш. И это указывает на то, что в каждом еврее подобная идея вот этой автономии, независимости, защищенности от голоса осуществляется в два этапа. Первый – это Йосеф, когда еврей достигает ситуации, когда он властвует над изгнанием, ставит себя над изгнанием как король. А потом, вслед за этим, он способен достичь и более высокой ступени лейви, который будет носить арона койдеш. Дур дем восмегод домини на тейра лухейс, тойра уэр, за счет того, что он приобретает идею Торы, приобретает, начиная, обладает, берет, приобретает Тору, скрижали, носит арона койдеш, Тору свет, из мемихапех дмхойших агулас левоир, он ему удается, в смысле каждому из нас, удается превратить тьму изгнания в свет, из ранейр минахейших, вплоть до прямой, и в этом играет свою роль превосходство света, который возникает из тьмы, он егия хошки, и просветит тьму мою, егия хошки, наполнит светом тьму мою. Тьму мою, это имеется в виду тьму Всевышнего, насколько я понимаю. А егия хошки обычно является иллюстрацией той идеи, которая нами неоднократно обсуждалась относительно взаимодействия между светом и тьмой. И каким должно быть окончательное преобразование тьмы, из тьмы изгнания, в частности, в целом, не просто тьмы, а тьмы изгнания, таким образом, чтобы эта тьма не могла вернуться. Необходимо, чтобы сама тьма превратилась в свет, не просто тьма была рассеяна светом, чтобы сама тьма превратилась в свет. И вот такое состояние, оно описывается данным стихом, из Дилем тоже, и геохошки. То есть, сама тьма моя станет светиться, насколько я понимаю. Воздосвет зайн бегилу бевиес машея циткину, что будет достигнуто в раскрытии, достигается сейчас, но в сокрытии, во времена, во время работы достигается в сокрытии, сегодня дело тихо, надо на завтра получать награду. Во времена Машиаха произойдет, по приходу Машиаха праздника нашего, произойдет раскрытие результатов этого труда. Венесвет Микуем, Верндем Еуд, когда осуществится свидетельство, Велайла Кайоем Еир. Тьма, простите, ночь станет светить, как день. Бемгейро, Вейомейну, Мамаш, вскоре, в наши дни, в буквальном смысле.